слушайте
школьный радиоканал
«Малое Садовое».
Приходящие дяди.
Если вы хотите утром.
Если вы хотите утром.
Если вы хотите утром.
Настроение поднять.
Не зовите вы артистов.
Не зовите пианистов.
Или дельтапланеристов.
Вызывайте ваших дядь.
Эта песня непростая.
А эта песня позывная.
И при этом заводная.
Это песня ваших дядь.
Ах, мы бежали, торопились.
Даже чуть не подавились.
Потому что торопились.
Вот мы племянника обнять.
Мы племянника поднять.
Мы племянника обнять.
Школа обнять.
Нет, нет, нет.
Пойди дальше.
Вот мы и выбрались на первую лесную прогулку, Борис Савельевич.
Лучше скажите, наконец-то вы меня вытащили, Борис Игнатьевич. Если бы не моя настойчивость, вы бы так и сидели в душном городе.
Я просто ждал хорошей погоды. Какое, знаете, удовольствие шлепать по лужам. Недавно еще, говорят, в некоторых районах даже снег выпадал.
Видимо, вы слушали метеосводку из районов Крайнего Севера.
Ну почему север? Ну почему? Ну, может быть, юго-запада? Мне юго-запад вообще больше нравится.
Ну, это, конечно, дело вкуса. Кстати, вы не знаете, куда ведет эта тропинка?
Куда она может вести? Никуда, скорее всего.
Почему?
Потому что здесь ничего нет. Ни города, ни деревни, даже железной дороги не слышно. Слышите?
Слышите? Борис Игнатьевич, электричка. А вы говорите, ничего нет.
Ну и где, по-вашему, эта электричка?
Там.
Сомневаюсь, в лесу вообще трудно правильно выбрать направление. Вот тебе кажется, что это там, а на самом деле вон где.
Но вы-то сами как думаете?
А я никак не думаю.
Ну, куда нам все-таки идти?
Это смотря куда вы хотите попасть.
Ну, я думаю, пора уже ближе к дому. Надо же возвращаться.
Значит, надо... Так, надо идти назад.
Легко сказать «назад». Куда это?
Назад. Ну вот вы куда сейчас шли, Борис Савельевич? Вперед вышли, вперед, а теперь развернитесь, так и шагайте в противоположном направлении.
Ну тогда я врежусь в вас.
Ну хорошо, я освобожу вам дорогу.
Тогда я врежусь в дерево.
Господи, ну обойдите вы его. Подумай, шаг вправо, шаг влево.
Легко сказать. Тогда я сразу собьюсь с прямой.
Да, действительно. Ну что ж делать?
Я советовал идти в сторону электрички.
Так когда это было? Ее уже и не слышно. Это отпадает. Может быть, попробовать все-таки с юго-западом?
А что именно?
Ну надеюсь я на него, понимаете? Надеюсь. А-а-а-а. Вот думаю, пусть все пути ложные, но юго-запад не подведет.
Почему именно юго-запад?
Разве вы не знаете, что югом правит повелитель огня Ян-Ди?
Ян-Ди?
Да, которому соответствует красный цвет. А божество запада Шао-Хао имеет своим помощником белый дух Жу-Шоу. И, естественно, планету Тайба, или, говоря проще, Венеру.
А, и что нам это дает?
Ну, кое-что дает, я полагаю. Тут много явных знаков.
Ага, не очень-то они явные, эти знаки. Планета Тайбай?
Да, Тайбай.
Или даже просто Венера? Она днем не видна.
Может быть, дождемся ночи?
Без съестных припасов, без палатки и даже без фонарика.
И без компаса.
Как? Вы забыли компас?
Не я, а вы.
Меня никто не предупреждал.
Меня тоже.
Интересно, как вы собирались достичь юго-запада без этого приспособления?
Да это было бы непросто, да. А вы думаете, что императору Хуанди было просто?
Возможно, и нет, но нам от этого не становится легче.
Ну, между прочим, именно подобные затруднения вынудили великого императора изобрести компас.
Не предполагаете же вы тоже заново его изобрести?
Нет, по крайней мере, у вас это вряд ли получится. Зато, воспользовавшись его алгоритмом, мы тоже, возможно, что-нибудь придумаем.
Чем воспользовавшись?
Алгоритмом, то есть способом решения задачи.
И какой же у этого императора был способ?
Сейчас расскажу. Великий китайский император Хуанди жил в незапамятной древности. В ту эпоху, от которой до нас не дошло почти ничего. Дошли только две вещи. Китайская письменность, китайский компас и само имя императора. Однако, привлекая в помощь себе элементарную логику и некоторое количество фантазии, мы вполне можем восстановить обстановку того величайшего в истории человечества дня, когда Хуанди изобрел компас и вслед за тем письменность.
А разве не наоборот?
Сейчас рассказываю я, Борис Савельевич. И по моим источникам было именно так. Если вы предъявите свои, можно будет подискутировать.
Ну что ж, по-вашему, я брал с собой в лес свои источники. Они у меня в особых условиях хранятся. Им сырость вредна.
Тогда не мешайте. Итак, император Хуанди пошел на прогулку в лес.
Один?
Один. Но на должном расстоянии его сопровождал, естественно, телохранитель.
Куда сейчас направить мне свои царственные стопы? Пойти ли на север, на юг или же на запад? Ха-ха. Как трудно что-то выбрать, когда можно выбирать, что хочешь. Был бы я каким-нибудь простым лесорубом, или собирателем хвороста, или ловцом белок, я бы прекрасно знал, куда мне идти. Стой, кто идет?
Это я, Ван.
Куда ты идешь, Ван?
Я иду собирать белок, то есть нет, простите, величайший император. Я иду ловить хворост.
Ты запутался.
Да, я запутался, это от волнения. Надеюсь только, что еще не заблудился, ведь запутаться и заблудиться почти одно и то же.
Ну, в таком случае следуй за мной, ведь я не заблудился.
А куда направлять стопы, ваше императорское величество?
Еще не решил.
Так как же вы думаете, будто не заблудились, если не знаете, куда идти?
Я не могу заблудиться. У меня есть телохранитель, который запоминает весь пройденный путь и может провести по нему обратно.
Ай-яй-яй-яй, как хорошо. Вот у меня такого телохранителя.
Но ты не можешь иметь телохранителя, ведь ты не являешься императором.
Так-то оно так, но очень хочется. До смерти вам завидую, император.
А завидуй, завидуй. Простой крестьянин и должен завидовать вышестоящим. А телохранителя тебе все-таки не полагается.
Да я уже понял. А может быть, карта?
А какая карта?
Географическая.
Ты что, карта китайских лесов имеется только у меня, императора, и простым смертным она недоступна.
Даже фрагмент?
Даже ксерокопия. Ты слышал о таком законе об охране авторских прав?
Что-то слышал. Кажется, нарушитель будет посажен в яму с водой.
Ты все путаешь. В яму с водой сажают того, кто выпьет из императорского источника. Нарушитель же авторских прав будет лишен дальнейших средств распространения информации.
Каких средств?
Языка.
Понятно.
И чего ты хотел? Это тебе древний Китай, а не какая-нибудь либеральная демократия.
Да я понимаю, но поймите и вы, император, ежели все ваши подданные, которые ходят в лес за белками или иными надобностями, там в лесу заблудятся, вы же лишитесь своих подданных. А разве вам это выгодно? Может быть, есть какой-нибудь способ, не ущемляющий ваших прав и в то же время могущий спасти недостойные жизни? Ну, положим, телохранителя нельзя с собой водить, карту тоже нельзя носить, но, может быть, что-нибудь да можно? Какую-нибудь маленькую коробочку.
Со спичками? Ни в коем случае. Еще лес подпалите.
А без спичек?
Без спичек можно. Только зачем? Ага. Как может коробочка помочь ориентироваться в лесу?
Сама по себе, естественно, никак. А если положить туда иголку?
Какую иголку? Не будет ли это враждебной магией? Вот я слышал, при помощи некой иголки был на расстоянии уничтожен какой-то могущественный бессмертный правитель.
Где вы это слышали?
Кажется, читал в русских сказках.
Ну, можно, я думаю, обойтись и без магии, хотя с магией было бы легче.
Никакой магии.
Хорошо, хорошо, хорошо. Я предлагаю использовать закон магнита. Допустим, строго на севере мы поставим большой магнитный столб.
Так-так.
Тогда, если иголку, соответственно, намагнитить, так, она будет тянуться к столбу. А будучи укрепленной на вертикальном стержне, всякий раз станет указывать на этот северный столб.
Вы вообще представляете себе, сколько средств придется вложить в этот проект?
Какие там средства? Коробочку с иголкой любой бедняк может себе позволить.
А мне, значит, тратиться на большой железный столб?
Но ведь это в общественных интересах, посудите сами. Тогда никто уже не будет теряться в лесу, и население Китая за счет спасенных с помощью этого, так сказать, компаса многократно увеличится к вашей вещей славе. Вы ведь желаете славы?
Ну еще бы. Я хочу, чтобы мое имя осталось в истории.
Ну так и займитесь этим столбом. Только смотрите, строго на севере. А я пока налажу производство компасов. Договорились?
Это несколько неожиданно для меня. Ну ладно, ладно, договорились. Кажется, идея неплохая. И затрат никаких. Вот если б не этот столб, хорошо еще он китайскую стену не предложил строить.
Китайскую стену воздвиг спустя много веков совсем другой Хуанди, к вашему сведению, Борис Савельевич.
А разве Великая Китайская стена держится
не на тех столбах, которые установил первый Хуанди, чтобы указать направление стрелкам компаса.
Но вы плохо знаете историю. Очень плохо. Ведь Хуанди не стал ставить никаких железных столбов. Железо, а тем более магниты в ту пору были очень дорогие.
Как же он поступил?
Он просто написал на специальных дощечках иероглифами «Север», «Юг», «Запад», «Восток». Именно для этого ему и пришлось изобрести письменность. Но хотя изобретение письменности и потребовало немалых усилий, над алфавитом, например, трудились 15 тысяч ученых в разных местах страны. А потом их труды соединили. Вот почему китайский алфавит такой большой. Да, но это оказалось дешевле, чем ставить какие-то там столбы. Хотя, как ни крути, а без мистики тут не обошлось.
Ну, какая же мистика?
Ну, как же. Ведь хотя магнитных указателей и не было, стрелки компасов, в большом количестве изготовленных умельцем Ваном, неизменно показывали на табличке с надписью «Север». Вот и выходит, Борис Савельевич, что слова обладают магией. Во всяком случае, слово «север», а может быть, даже «юг», а может, и «запад».
А «юго-запад»?
Не знаю. Ну вот, взгляните, еще один пример словесной магии. Вон туда, посмотрите.
Ну, дорога.
А на дороге что? Указатель. Что там написано?
Санкт-Петербург, 60 км.
Ну вот, это ли не чудо? Всего 60 километров. И направление известно. Все-таки как велика магия даже русского алфавита. Вперед, Борис Савельевич, вперед по дороге прогресса.
Послушали, каковы впечатления?
Сообщите, как наше исполнение отразилось на вашем настроении?
Бодрит? В таком случае шлите нам открыточки, то есть открытки, письма и прочее.
Прочее. Вот то, что обычно посылают по почте.
А,
вот.
ты что здесь застрял? Давай уходим. Сейчас уйдем.
Идем.
Ну, писем ждем по адресу 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, дядя.
Приходящие дяди, артисты Сергей Паршин и Сергей Кузнецов, прощаются с вами, а вместе с ними режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин и сочинитель Сергей Иванов.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Жюль Верн, 15-летний капитан.
Миссис Уэлдон, вы принимаете на себя всю ответственность за то, что решили отправиться на пилигриме?
Почему вы так говорите, капитан Халл?
Потому что я не получал никаких указаний на этот счет от вашего супруга.
Как вы думаете, мистер Халл, если бы муж был здесь, он не задумался бы совершить это плавание на пилигриме вместе со мной и с Джеком?
Ну, конечно, нет. Пилигрим — это личное судно. Верно, Джек?
Верно, капитан Халл.
Я начал этот разговор, чтобы еще раз повторить, что вы, миссис Уэлдон, Джек и ваш кузен Бенедикт, вы не найдете здесь тех удобств, к которым привыкли.
Если все дело сводится к удобствам, капитан Халл, то это нас не тревожит.
Меня тоже.
Ну что ж, тогда в путь.
Поднять якорь.
Есть поднять якорь.
Экипаж «Пилигрима», который состоял из 5 матросов и юнги 15-летнего Дика Сэнда, отправлялся из Новой Зеландии в Сан-Франциско. Дик вырос в воспитательном доме. В 8 лет страсть к морю заставила его устроиться юнгой на судно. Владелец «Пилигрима» рассказал о нем своему хозяину, и Джеймс Уэлдон полюбил Дика, а миссис Уэлдон заменила мальчику мать. День был солнечный и ясный. Часов около 9 утра Дик Сент и Джек забрались на Саллинг-Фок мачты. Оттуда им видна была вся палуба корабля и широкие просторы океана.
Что это?
Ты что-нибудь увидел, Джек?
Да-да, вон там.
Капитан, справа по носу под ветром тонущее судно.
Что это?
По-моему, брошенный плот.
Может быть, там какие-нибудь несчастные терпят бедствие?
Подойдем поближе. Это не плот, это опрокинувшийся на бок корпус корабля.
Нет, нет, по-моему, это гигантское морское животное.
Я не думаю.
А что, по-твоему, это Дик?
Я полагаю, это накренившийся корпус судна. Я различаю даже, как блестит на солнце его медная обшивка.
Спускаемся под ветер.
Есть, капитан.
Держи прямо на это судно.
Я остаюсь при своем мнении. Бесспорно, перед нами морское животное.
В таком случае это медный кит. Глядите, как он сверкает на солнце.
Кузен Бенедикт, ну ясно видно, что он лежит без движения.
Ну и что, кузина? Это не первый случай, когда корабль встречает спящего на воде кита.
И все-таки перед нами не спящий кит, а судно.
Посмотрим, капитан Халл.
Одерживай. Не надо подходить к судну.
Есть.
Мне совсем не хочется, чтобы он помял бок пилигриму.
Этот корабль столкнулся с каким-то другим судном.
Просто чудо, что он не затонул сразу. Может быть, экипажу после столкновения не удалось спастись на собственных шлюпках. Если потаранивший их корабль ушел. Тихо.
Слышите, слышите?
Что это?
Кажется, собака лает. Даже если там осталась только одна собака, спасем ее, капитан.
Что написано на борту, Дик?
Вальдек.
Вальдек? Здесь никого нет?
Никого. Капитан спустился в трюм.
Обратно.
Пес словно зовет нас.
О, Господи.
Господи.
На полу кубрика лежали 5 человек. При ярком дневном свете, проникавшем через решетку, капитан Халл увидел, что это были негры.
Быстро на борт пилигрима. Все на борт.
Что с ними? Они живы?
Живы, миссис Уэлдон. Мы их спасем.
Что с ними случилось?
Осторожно.
Подождем, пока они придут в себя. Но прежде всего им надо дать воды.
Добавьте в воду немного рому. Принесите сюда ром.
Негора! Негора!
Аккуратно.
Где кок?
Негора вышел из камбуза. Не успел он сделать и шага, как собака прыгнула, стремясь вцепиться ему в горло.
Ага! Держите ее!
Вы знаете этого пса?
Я в глаза его никогда не видел.
Что же все-таки случилось с Вальдеком, Том?
Ночью на нас налетел какой-то корабль.
А что стало с командой Вальдека?
Не знаю, сэр. Когда мы поднялись на палубу, там уже никого не было.
А откуда вышли?
Из Мельбурна.
Значит, вы не рабы?
Нет, сэр. Мы граждане свободной Америки.
Друзья мои, знайте, что на борту пилигрима американского корабля никто не покусится на вашу свободу.
Жизнь на судне, однообразное течение, которое лишь ненадолго нарушило встречу с Вальдеком, снова вошла в свою колею. Геркулес, Том и их друзья, моряки, спасенные с Вальдека, помогали команде шхуны, а Джек не отходил от великана Геркулеса.
Одну
Ой, еще, еще выше, Геркулес.
Извольте, мистер Джек.
Ой, я очень тяжелый.
Давай как перышко.
Тогда подними меня высоко, высоко. Еще выше. Динго, Динго, сюда. Дик, а мы скоро приплывем.
А тебе надоело море?
Нет.
Когда мы вернемся в Сан-Франциско, муж отдаст Дика в морское училище, чтобы он смог получить диплом капитана.
И мистер Уэлдон очень хорошо сделает. Я уверен, что Дик Сент станет гордостью американского флота.
Как вы себя чувствуете, кузен Бенедикт?
Благодарю вас, хорошо, кузин, как всегда.
А что вы там ищете под скамьей?
Что, по-вашему, я могу искать, если не насекомых?
В открытом море вам вряд ли удастся пополнить свою коллекцию.
Сэр, может, на корабле окажется несколько экземпляров?
Капитан Халл содержит свой корабль в такой безукоризненной чистоте, что все ваши поиски будут напрасны.
Знаю, 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 знаю. Я уже обшарил все каюты.
Но в трюме вы, пожалуй, найдете несколько тараканов, если, конечно, они вас интересуют.
Разумеется, интересуют. Как могут не интересовать меня эти прямокрылые насекомые, которые навлекли на себя проклятие Вергилия и Горация? Как могут не интересовать меня эти близкие родственники перепланета Оренталис и американского таракана, обитающие...
Царящие на борту.
О, сразу видно, что вы не энтомолог, сэр.
Ни в коей мере.
Я желаю только одного, кузина, украсить свою коллекцию каким-нибудь редким экземпляром.
Динго, догай меня.
О, мистер Бенедикт, как-то можно любить тараканов и ненавидеть собак.
Да еще и таких хороших.
Может быть, но это мерзкое животное обмануло мои надежды.
Неужели вы и Динго собирались зачислить в отряд перепончатокрылых?
Да нет, нет, конечно, нет. Я надеялся, что на этом животном окажутся какие-нибудь насекомые.
О, небо!
Слышишь, Динго?
Но на нем не оказалось ни одной блохи.
Динго, отдай! Отдай мои кубики! Динго различает буквы. Смотрите, Динго умеет читать. Да-да, видите? Это он принес. В и С.
Странно.
Первый раз вижу, чтобы собака различала буквы.
Ай-яй-яй-яй. Действительно очень странно.
Я не беру Динго.
С и В – те же буквы, что и на ошейнике Динго. Том, вы, кажется, говорили, что эта собака лишь недавно попала на Вальдек.
Да, сэр, Динго попал на Вальдек всего 2 года назад.
И вы сказали, что его нашли на западном побережье Африки?
Да, сэр, близ устья Конго.
Эти буквы что-нибудь говорят вам, капитан?
Да, миссис Уэлдон. Впрочем, может быть, это просто случайное совпадение.
Какое?
2 года назад, в 1871 году, один путешественник-француз отправился в Африку. Исходным пунктом его экспедиции как раз было устье реки Конго. Этого человека звали Сэмюэл Вернон.
Сэмюэл Вернон?
Да, миссис Уэлдон. Заметьте, его имя и фамилия начинаются как раз с тех букв, которые выгравированы на ошейнике Динго.
В самом деле. А что стало с этим путешественником?
Он отправился в экспедицию, и с тех пор от него не было никаких известий.
Что же вы думаете об этом?
Я полагаю, что Сэмюэлю Вернону не удалось добраться до восточного берега Африки. Либо он погиб в пути, либо его взяли в плен туземцы.
Значит, эта собака...
могла принадлежать Сэмюэлю Вернону.
А вы знаете, что француза-путешественника действительно сопровождала собака?
Это только моя догадка. Но, во всяком случае, бесспорно, что Динго знает буквы С и В.
Да?
Инициалы путешественника.
Сэмюэль Вернон. Он отправился в такую трудную экспедицию один?
Не знаю, но весьма вероятно, что он взял с собой отряд носильщиков-туземцев.
Смотрите, Негоро вышел из кубрика.
Здесь кроется какая-то тайна.
Днем 10 февраля Миссис Уэлден, прогуливаясь по палубе Пилигрима, заметила, что поверхность моря стала красноватой.
Посмотри, Дик, что за странный цвет у моря?
Эту красную окраску придают воде мириады крошечных рачков, которые обычно служат пищей крупным морским млекопитающим. А рыбаки очень верно прозвали этих рачков китовой похлебкой.
Но они такие крохотные, что их, пожалуй, можно назвать морскими насекомыми. Кузен Бенедикт, идите сюда. Видите, это огромное красное пятно на море.
Вам представляется удобный случай изучить весьма любопытных рачков, господин Бенедикт.
Ой, ерунда.
Как ерунда? Если не ошибаюсь, эти рачки относятся к одному из шести классов суставчатых и в качестве таковых... Однако, такое равнодушие у энтомолога.
Ну, вот. Не забывайте, капитан Халл, я изучаю исключительно насекомых.
Кит на горизонте, впереди по левому борту.
Мне кажется, капитан, это полосатик.
Правильно, Дик.
Как красиво.
Да, голубчик, да.
Жаль пройти мимо такого кита и не поздороваться-то с ним.
Мама, я хочу посмотреть на кита.
Ты хочешь посмотреть кита вблизи, дружок? Почему бы и нет, друзья? Людей у нас маловато. Ну, как-нибудь справимся.
Справимся, справимся.
Посмотрим, не разучился я метать гарпун. Дик Сент, оставляю тебя своим заместителем на время охоты. Следи за всем, следи хорошенько.
Положитесь на меня, капитан.
Одним глазом за шхуной, а другим за нашим вельботом. Не забывай.
Будет сделано, капитан.
Ах, Динго, Динго, разве так провожают друзей на охоту? Ну-ка, залай повеселее.
Плохое предзнаменование.
Что такое, Динго? Не город. Почему?
Проклятый пилот.
Динго, сюда. Геркулес, я поручаю вам следить за этим человеком.
Буду следить.
Все по местам?
Есть по местам.
Держа гарпун за середину древка, капитан Халл несколько раз покачал им, чтобы получше прицелиться, и затем с силой метнул его в полосатик. Полосатик оказался могучим животным. С гарпуном в боку он вдруг взмахнул хвостом и сразу уплыл вперед футов на 30. Потом повернулся головой к вельботу. С силой ударяя по воде плавниками, он ринулся на людей. Страшный удар хвоста подбросил шлюпку. Чудовищная сила взметнула ее на воздух. Разломившись на три части, она упала в водоворот, поднятый китом. Когда час спустя Дик Сент достиг места сражения, там не было уже ничего живого. На поверхности красной от крови плавали только обломки шлюпки.
Вы хотите поговорить со мной?
Нет. Я хотел бы поговорить с капитаном Халлом.
Вы же знаете, что он погиб.
Ну, кто же теперь командует судном?
Я.
Вы? 15-летний капитан.
15-летний капитан.
Не забывайте этого. Здесь есть только один капитан. Капитан Дик Сент. И не мешает всем знать, что он сумеет каждого заставить повиноваться ему.
Судьба корабля в твоих руках, Дик. Я верю, ты спасешь и корабль, и всех нас.
Я постараюсь это сделать.
Том и его товарищи – надежные люди. Ты можешь всецело положиться на них.
Я обучу их морскому делу, и мы вместе будем управлять судном. Друзья мои, делайте то, что я вам прикажу, и все пойдет замечательно.
Есть?
Сделаем, капитан Дик.
Том, отдайте брасы!
Отдать? Кому?
Отвяжите его, Бат. Делайте то же самое.
Хорошо.
Теперь вытягивайте, выбирайте, выхаживайте.
Сейчас, минуточку.
Вот так, что ли?
Ну, в общем, утяните.
Вот так?
Да-да. Очень хорошо. Геркулес, ваша очередь. Ну-ка, поднатужьтесь.
Есть,
здесь сэр. Нужна сила.
Есть,
да сэр. Не так сильно. Вы же свалите мачту, Геркулес.
Ну, я ведь только чуть-чуть потяну.
Внимание, друзья.
Ну?
Потравите. Потравите еще. Ослабьте так, крепче. Крепите.
Что?
То есть, ну, привязывайтесь. Так, хорошо. Дружнее выбирайте. Ну, то есть, тяните брасы. Замечательно. Отлично поработали, друзья мои. А теперь займемся грот мачты. Геркулес. Осторожнее.
Хорошо, капитан Дик.
Отлично, друзья мои. Вы станете настоящими моряками.
Постараемся, капитан Сент.
Мне кажется, Джек, что это ты оборвал фал. Какой ты сильный. Я не знаю, что бы мы делали без тебя.
Спасибо, Геркулес.
Вот мы и легли на нужный курс.
Ночь с 13 на 14 февраля Дик вынужден был отдохнуть несколько часов. У штурвала его сменил старик Том. Небо сплошь затягивали облака. К вечеру похолодало. Опустился туман. С палубы нельзя было разглядеть верхние паруса, терявшиеся во мраке. Том не заметил, что по палубе скользнула какая-то тень. Это был Негора. Подкравшись к компасу, судовой кок подложил под Нактоус какой-то тяжелый предмет, который он держал в руке. А Пилигрим, продолжая идти вперед с прежней скоростью, стал уклоняться от заданного курса на 45 градусов. Девятого марта Дик Сент утром стоял у штурвала. Море было неспокойно.
Ничего не видно, Дик?
Ничего, мисс Уэлден. Ветер усиливается, он разгонит туман.
А американский берег теперь недалеко?
Иначе и быть не может, мисс Уэлден. Меня очень удивляет, что мы еще его не видим.
Но ведь корабль все время шел правильным курсом.
С тех пор, как подул северо-западный ветер, прошло 27 дней.
Угу. А на каком расстоянии от материка мы были тогда?
Примерно в 4500 милях, мисс Уэлден.
А с какой скоростью шел корабль?
В среднем мы проходили по 180 миль в день. И я удивлен, что до сих пор мы не видим земли.
Дик, а ты не мог ошибиться в вычислении скорости хода?
Тут я ошибиться не мог. Но лак бросали каждые полчаса. Том! Том, бросьте лак!
Есть, капитан. А, капитан, лид лопнул. Вот, только половина веревки.
Нет, что-то здесь не так. Надо понаблюдать за Негору. Так, мисс Уэлден,
да?
Море неспокойно, я прошу вас, пройдите в каюту.
Хорошо, Дик.
В ночь с 13 на 14 марта, когда Дик лег спать, случилось происшествие. Том и Бат находились на корме. Негора неожиданно подошел к ним. И вдруг, когда судно накренилось на борт, Негора упал.
Осторожно, компас!
Но Негора уже поднялся на ноги, держа в руках железный брусок, который он вынул из-под Нактоуза.
Теперь
Никто не узнает, почему изменились показания компаса.
Что случилось?
Да вот, проклятый кок упал на компас.
Что вы здесь делаете?
Что хочу, то и делаю.
Что вы сказали?
Я сказал, нет правила, которое бы запрещало гулять по корме.
Так вот, с этого часа я его устанавливаю. Вам я запрещаю ходить на корму.
Вот как?
Егор, имейте в виду, я никогда не расстаюсь с револьвером. И при первом же нарушении дисциплины я прострелю вам голову.
Капитан Сад, разрешите мне выбросить этого негодяя за борт. Акулы будут довольны. Они ведь ничем не брезгуют.
Пока не надо, Геркулес.
Погоди, проклятый негр. Ты мне за это заплатишь.
Тревожные мысли не давали покоя молодому капитану.
Нет ли связи между сегодняшним нечаянным падением Негоро и поломкой первого компаса? Зачем он пришел на корму? Может быть, ему надо, чтобы и второй компас пришел в негодность?
Для чего?
Надо понаблюдать за Негоро.
Капитан, парус срывает!
Парус! Том!
Есть!
Том, руби, Марсель! Руби!
Осторожно!
Осторожно!
И еще немного. Пуску не был бы конец.
Так, все по местам. Геркулес, я сменю тебя у штурвала.
Хорошо, капитан Дик.
Дорогой мальчик, мой капитан...
Миссис Уэлдон, не выходите на палубу, это опасно.
Да, я ослушалась тебя, но почему-то мне показалось, что буря успокаивается.
В самом деле, погода улучшается, миссис Уэлдон.
Дай
Ветер
бог.
Ветер стихает, и мне кажется, что самое тяжелое уже позади.
Дай бог, дорогой мой. Ты вел себя как настоящий капитан. Спасибо, Дик.
Я только выполнял свой долг, миссис Уэлдон. Том, друзья мои!
Я, сэр.
Идите сюда, мне нужна ваша помощь.
Мы готовы, капитан Сэм.
Бурю нам нечего было делать, но я уже начал покрываться ржавчиной.
Начнем с того, друзья мои, что привяжем к рее запасной парус. Наш Марсель унесло бурей. Работа нелегкая, но ее нужно сделать.
Сделаем, капитан Дик.
А можно я буду вам помогать?
Разумеется, Джек. Ты станешь за штурвал с Томом и будешь помогать ему править. А теперь за дело!
Наступило 6 апреля. Прошло уже больше 2 месяцев с тех пор, как Пилигрим покинул Новую Зеландию. Было 8 часов утра. Дик Сэнд взобрался на рею. Первые лучи солнца разогнали туман, и линия горизонта виднелась достаточно отчетливо.
Земля! Впереди земля!
Мисс Уэлдон, у меня... Больше нет никакой надежды найти безопасное убежище. Через полчаса корабль будет на рифах. Придется выбросить его на берег. Я не приведу Пилигрим в порт. Чтобы спасти вас, я должен погубить его. Но колебаться тут не приходится.
Ты сделал все, что от тебя зависело, Дик?
Все.
какой же части южноамериканского побережья погиб Пилигрим?
Где мы? Куда мы попали? И никого, кто бы мог нам это сказать. Скорее, это Южная Америка. Вероятно, Перу.
Дик, посмотри-ка. Что? Что с Динго?
Можно подумать, что собака разыскивает чей-то след.
А что? Что делает Нигу?
Рыщет по берегу. Я уже не вправе отдавать ему приказания.
И правда. Негора ходил по песчаной косе, осматривал речку и прибрежные скалы, словно пытался что-то вспомнить. Бывал ли он уже здесь?
Идите сюда! Я нашел пещеру!
Через 10 минут пассажиры Пилигрима устроились в гроте на подстилке из сухих водорослей. Даже Негора присоединился к ним.
Я считаю, что мы не должны покидать грота до тех пор, пока не выясним точно, где мы находимся. Значит, завтра двое из нас пойдут на разведку.
А кто? Кто пойдет на разведку?
Вы, миссис Уэлден, Джек и мистер Бенедикт не должны уходить из грота. Бат, Геркулес, Актеон, Остин останутся с вами, а мы с Томом отправимся на разведку. Будьте здоровы. Негора, конечно, предпочтет остаться здесь.
Вероятно.
Мы возьмем с собой Динго. Если мы с Томом никого не найдем, мы вернемся в грот. И не исключено, что мы находимся южнее или севернее.
Что вы говорите?
А как вы относитесь к моему плану, мистер Бенедикт?
Я?
Да. Да. Каково ваше мнение?
Но у меня нет никакого мнения. Я согласен со всем, что тут предлагалось.
Прекрасно.
Пойду знакомиться с местными насекомыми.
Только, пожалуйста, не заходите далеко, господин Бенедикт.
Да не беспокойтесь, мой милый.
И главное, не принесите сюда насекомых. Москитов.
В то время как кузен Бенедикт карабкался вверх по откосу, чтобы обследовать опушку леса, Негора направился к устью речки и исчез за ее крутым берегом.
Ночь будет бурной.
Да, ветер разыгрался не на шутку.
Ой, да поможет нам Господь.
Я не нашел в лесу ни одного насекомого, достойного занять место в моей коллекции.
Кузен, успокойтесь.
Ужас, потерпеть крушение и не найти ни одного из тех американских насекомых, которые являются украшением всякого энтомологического музея.
Ну, завтра вам повезет.
Я требую немедленного отправления. Боже, немедленно. Я не останусь на этом презренном берегу.
Ой. Сэр, успокойтесь.
Да. Ужас!
Подождите, уже ночь. А Негора еще не вернулся.
А где он может быть?
Какая нам разница?
О, нет, я бы предпочла, чтобы этот человек все время был у нас на глазах.
Кто знает, нет ли у него причин навсегда скрыться от нас.
Почему лает Динго?
Может, Негора возвращается?
А? Нет, никого.
Вы слушали первую часть радиоспектакля по роману Жюля Верна «15-летний капитан». Режиссер и автор инсценировки Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, музыкальное оформление Александра Харьковского, редактор Инга Бочанова. В спектакле принимали участие артисты Валерий Кузин, Дима Васильев, Наталья Боровкова, Константин Демидов, Иван Краско, Валерий Кравченко, Николай Лавров, Сергей Дрейден, Андрей Анисимов.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!